Братья и сестры, из записок много, но мы записки оставляем на второе собрание или на третье. Я буду читать Евангелие от Луки, 10 глава. Мысль примерно та же, которую читал брат Франц, но я прочитаю немножечко шире. С 25 стиха читаю. Луки 10, 25 и ниже несколько стихов. И вот один законник встал, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Братья и сестры, что интересно, что вот если бы нам был задан вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, убежден, чтобы мы отвечали не так. Мы бы сказали, что надо покаяться. Надо принять крещение, надо верить, надо, и вот надо, но, скорее всего, мы бы не сказали так, как здесь было отвечено. В законе что написано, как читаешь? И вот две заповеди, первая и вторая, написано: «Возлюби Господа и ближнего». И ответ Иисуса Христа: «Так поступай и будешь жить». Братья и сестры, то есть для того, чтобы наследовать жизнь вечную, надо исполнить первую и вторую заповедь вот по этому тексту. «Так поступай, и будешь жить». Ну, почему я на это хочу обратить сейчас внимание? О том, чтобы подчеркнуть важность сегодняшних рассуждений. Насколько важно быть любящим. Братья и сестры, я хочу напомнить такую мысль, что написано «так поступай». Хотя любовь – это, как мы привыкли понимать, что это не поступки, это чувства. Это чувства, но не поступки. А Христос сказал: «Так поступай, и будешь жить». Я хочу из книги Откровения процитировать один отрывок. Это не ангелы Ефесской церкви, а ангелы Фиатирской церкви. Написано: «Ангелу Фиатирской церкви напиши: знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру». Обратите внимание, не знаю твои чувства, не знаю твою внутренность, а знаю твои дела. Двоеточие. И что за дела? Любовь и служение и веру. Кажется, любовь и вера к делам не относятся. Служение относится к делам, а любовь и вера к делам не относятся. Но тем не менее, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру. То есть, братья и сестры, что хочу сказать, что любовь, она выражается в поступках. То есть, вот мы говорим, что, ну, любовь – это, кажется, невидимое, да, вот вера, любовь – это невидимые вещи. Есть видимые, то есть материальный мир вокруг нас, а есть невидимое. Ну, вот даже раньше, когда я был еще мальчиком, декламация какая-то была, как вроде бы верующий с атеистом беседует. И атеист говорит: вот я Бога не видел, значит, его нету. А верующий говорит: а вот как ты думаешь, любовь есть? Есть. А ты ее видел? Да нет, не видел. Ну и совесть есть, а ты видел? Да нет, тоже не видел. Братья и сестры, все-таки любовь – это видимое или невидимое? Помните, мы однажды, у нас молодежное общение январское было о вере, да? Вот. Вера – это видимое или невидимое? И мы пришли к выводу, что вера – это видимое. Написано: покажи мне веру твою, а я покажу тебе веру мою. Но веру твою без дел, а я тебе покажу веру мою из дел. Братья и сестры, и любовь – это видимое. Посмотрите, как Христос сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». Ну, откуда они узнают, есть у меня внутри любовь или нет? Ну, вот как вы думаете, я люблю свою жену или нет? Ну, скорее всего, вы не можете точно знать. А может, я не люблю ее, а может, люблю. Ну, кто его знает? Братья и сестры, то есть, люблю я или нет, это можно увидеть, исходя из дел. Есть она или нету. И потому знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру. И потому знают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. Ну, в смысле, люди увидят эту любовь. Они ее увидят. Ну вот, например, мы здесь собрались, большинство члены церкви. Если прихожанин пришел, ну, человек из мира, и прожил у нас одну неделю, но, безусловно, он увидит, мы любим или не любим. Хотя, ну так вот, ну, мы очень разнообразное такое общество, с разных мест приехали, поэтому здесь и любовь, и нелюбовь, все можно увидеть. Вот. Братья и сестры, ну, в общем-то, я к чему хочу сказать, что любовь, она, если можно, пожалуйста, будьте добры. То есть я хочу к тому сказать, что любовь, она выражается в делах. Любовь выражается в делах. И поэтому сегодня это очень важно. Говоря о любви, мы говорим о нашей жизни. То есть как эта любовь, она практически проявляется на деле. И очень важно, чтобы каждый из нас задал себе вопрос. Ну, у меня эта любовь есть или у меня нету любви? Потому что от того, люблю я или нет, зависит, братья и сестры, зависит все в нашей жизни. Написано, так поступай и будешь жить. Ну вот скажите, какая у нас цель? Вот у верующих у нас какая цель нашей жизни? Ну можно было бы говорить такими, ну, лозунгами, что наша цель проповедовать, наша цель людям Евангелие, наша цель. Братья и сестры, наша главная цель на небо попасть. Ну у меня так, по крайней мере. У меня главная цель на небо попасть. Ну и чтобы дети мои со мной. Вот это главное. А там уже проповедовать, там уже все. Но это уже оно на втором. Может быть, кому-то не нравится, что у меня такая вот позиция странная. Кажется, надо бы, ну, более возвышенными такими девизами жить. И так дальше, и так дальше. Братья и сестры, и поэтому для того, чтобы жить, надо любить. Чтобы жить, надо любить. Друзья, и кого надо любить? Бога. Но я о любви буду говорить о любви к ближнему. Потому что сегодня наша тема, акцент смещен на любовь к ближнему. О любви к Богу мы говорим всегда. И на наших собраниях. И даже вот здесь уже, даже когда не тема о любви, все равно мы о любви говорили. Ко мне даже подошел брат Николай Иванов и говорит, вы нашу тему откроете раньше времени. Григорий Васильевич любовь прихватил, а потом я любовь прихватил. Ну, в смысле, вопрос был о первой любви, все. И мы так раз, и всю тему раньше времени чуть не осветили. Братья и сестры, сегодня акцент смещен на любовь к ближнему. Именно не на любовь к Богу, а на любовь к ближнему. Но кто-то скажет, это нехорошо, надо о любви к Богу. Братья и сестры, любовь к Богу, она выражается в любви к ближнему. Так написано. Если кто-то говорит, что любит Бога, а не любит брата, значит, он Бога не любит. Поэтому, если я Бога люблю, это будет, видимо, проявляться в любви к вам. Любовь к Богу. Братья и сестры, ну и, конечно же, я не имею намерения миновать Давида. Я свою проповедь распределил на 4 абзаца. На 4 абзаца. Они не будут длинными, но, думаю, очень предельно понятными. Во-первых, это любовь к братьям, к родным братьям. Но немножко опасаюсь повторить тему, которой мы касались, но, тем не менее, не хочу ее миновать. Знаете почему, друзья? Потому что кто для нас самый ближний? Ну вот, кто ближний? Этот законник говорит, а кто мой ближний? Ну, Христос ему рассказал про этого доброго самарянина, про человека, который попался разбойником, и про доброго самарянина. В смысле, мой ближний – это тот человек, который за Красной Горкой живет. Ну, вот тут Красная Горка, вы же проезжали, да? То есть, мой ближний – это кто живет за Красной Горкой? Ну, скажем, турок-месхетинец. Вот, ну, здесь турков много живет, да? И все, вот мой ближний. Братья и сестры, я больше практически. Турок-месхетинец – это теория. Мы с ними почти не встречаемся. Но самый ближний для нас – это тот, кто ближе. Но кто для нас самый ближний? Это наша семья, наша мама, папа, наши братья и сестры. Но поскольку Михаил Александрович тему «папа-мама» осветил, я ее касаться не буду. Друзья, но как мы любим наших братьев и сестер, родных по плоти, с кем мы живем в одном доме. И знаете почему? Ну вот, Потому что пока мы вместе, мы не дорожим. Мы не дорожим. Не думаем о том, что завтра наше совместное проживание закончится. Тебе сделали предложение, ты дала согласие, и ты покинула родительский дом. И вы знаете, друзья, убежден, что очень многие будут жалеть, что годы, прожитые в родительском доме, были прожиты плохо. Ну, что я имею в виду, друзья? Ну, вот ссорятся. Два родных братья ссорятся. Бывает же такое, да? Ну, вот, ну, такое бывает. Вот у меня 8 сыновей, да? И такие они крученные, некоторые из них, да? И вот посмотришь, ссорятся. Но не должно такого быть. Придет время, повырастает. Убежден, друзья, будут жалеть. Но если это какое-то ребячество, там в 6-7 лет поссорились, а если уже в более взрослом возрасте, вот в вашем возрасте, мы этого уже не забудем. Друзья, малыши, они забывают быстро. Вот выпорол ребенка, да, а он через 2 минуты на руки просится. И уже пытается пальцем в глаз воткнуть, или там за ухо в рот лезет, и все. То есть он не помнит зла. То есть чем младше мы, тем быстрее мы забываем ссоры, обиды. Чем мы старше, мы уже не забываем. Вы знаете, друзья, вот Моисей вышел из дворца фараона. Вы помните, зачем он покинул дворец фараона? По тексту библейскому. Вот вам Вениамин говорил, что надо, вот он так, мне понравилось, что он призывает нас Библию внимательно читать и изучать. Зачем Моисей покинул дворец фараона? Написано, чтобы посмотреть, как живут братья. То есть настоящую жизнь братьев он не видел во дворце. И вдруг он выходит и видит, ссорятся два брата. И он им говорит, с недоумением, друзья, в его словах удивление, недоумение. Вы же братья, зачем обижаете друг друга? И вот я вот это хотел сказать нам, если мы обижаем друг друга в нашей семье. Вот мы про Давида рассуждали, друзья, как вы думаете, знал ли Давид, что его братья не очень любили? Знал или не знал? Думаю, что знал. Думаю, что знал. Это было известно, потому что овец спас он, именно он. Это был признак нелюбви со стороны братьев. И когда братья ему говорили, где ты оставил своих овец, это тоже подчеркивало где-то несправедливый принцип постановки вопроса в их семье. Или когда братья его говорили, у тебя дурное намерение, ну даже слово не очень удобное для христианского лексикона. Но в ответах Давида, в его отношении, не просматривалась нелюбовность. Не просматривалась. Отец его послал, говорит, пойди узнай здоровье братьев, как они живут. И военачальника расспроси. И вот Давид пришел, написано, и пошел сначала к братьям, и начал расспрашивать их о здоровье. Ну, вот, ну, братья, как ваше здоровье? И вот он опрашивает тех, которые его не очень любят. Они с него насмехаются и унижают. А он к ним по-доброму относится. По-доброму. Друзья, для нас это очень хороший пример. Правильно относиться к братьям и сестрам. Любить их. Показывать это на деле. Друзья, любовь и нелюбовь выражается, например, в наличии ссор, конфликтов. Или в уважительном отношении и в способности служить, помочь. Ну, например, мой брат нуждается в помощи. Родной брат. Я ему помог. Или, например, ну, что-то надо разделить дома. Ну, часто же такое в семьях бывает, ну, делить надо. Например, мандарины с Абхазии привез, да? Надо разделить, во сколько штук каждому, да? И вот кому-то хорошее достало, а кому-то плохое. И тот, кому плохое, начинает капризничать, вот почему мне плохое. А тот, кому хорошее, говорит, ну, на, возьми мое. Вот принцип братских отношений. Принцип братских отношений. Друзья, когда мы вырастаем, и нам становится по 40 лет, по 50 лет, то мы совсем по-другому думаем. Вот у меня старший брат, на 2 года старше, ну хотя внешне он не выглядел обычно старше меня. Вот. И когда он покинул уже родительский дом, потом я покинул, и потом мы уже в разных местах жили, между нами расстояние около 100 километров, друзья. Но сейчас мы намного острее чувствуем, что такое вот братья. То есть иногда мы проделываем 100 километров просто для того, чтобы просто поговорить. Он заболел, друзья, он заболел. Но у него была тяжелая болезнь. Тяжелая болезнь. Ну, между жизнью и смертью. Он постарел, на 70 лет стал смотреться. Вот, и все прочее. Друзья, и я вам скажу, что, в принципе, я готов был отдать все для него. То есть вот все, что у меня было, вот до машины, мне ничего не жалко было отдать, если бы я знал, что это поможет, что он жить останется. Но когда мы дети, мы этого не понимаем. Вы сейчас еще дети. И вот я хотел призвать, чтобы мы умели дорожить отношениями, пока мы живем под одной крышей. Пока у нас такие проблемы, кто какую оценку принес, кто там, у кого двойка, у кого тройка, кого отец больше наказал, справедливо, несправедливо, кому больше работы досталось, и что угодно. Друзья, но мы сегодня должны правильно уметь жить, чтобы мы, годы, прожитые в доме, вспоминали как приятные годы, как хорошие годы. И чтобы наши отношения между братьями и сестрами, ну, мы вспоминали как одна из лучших отрезков времени нашей жизни. Вот так надо прожить. Потому что даже вот здесь, вот и в лагере, и в церквях мне часто приходится, вот, встречаясь с молодежью, беседуя, видишь, что в семьях часто плохо живут, ссорятся, оскорбляют, плачут от обид. Вот. Иногда бывает, один ударил другого, и так дальше, и так дальше. Я один раз, друзья, в жизни в своей, мы вообще с моим братом дружно жили. Андрей, он младше нас намного, и поэтому как-то в памяти не держатся вот отношения с Андреем. Отношения с Андреем держатся, ну, сейчас, вот как мы с ним, да? Вот я как могу опекаю, вот, оберегаю, опекаю, помогаю. Ну, он маленький, самый маленький у нас. Вот хотя ему уже скоро 40 лет, наверное, вот, но самый маленький. А вот со старшим братом, да, мы жили дружно. Но в жизни своей я его один раз ударил. Один раз ударил. Никогда мы не дрались, а я его один раз ударил. Отец бочку поставил, и мы в этой бочке купались. И вот приседали. Ну, бочка ж маленькая, сделали, присел и вынырнул, присел и вынырнул. И вот и он должен был присесть 10 раз, а потом я 10 раз. А он присел 10 раз, и потом 11 раз присел. И вынырнул, а я его ударил. Братья и сестры, но я, знаете, к чему хочу сказать? Что я был маленький, мне было лет 6. Ну, иначе бы я не присел в бочке, так же. Но вот я, то, что я его ударил, я помню до сих пор. Ведь прошло уже почти 50 лет. Ну, по крайней мере, 45 лет прошло. И я до сих пор помню, что я ударил своего брата. И поэтому, что я хочу сказать, друзья, вот чтобы... Вот сегодня тема «Люби ближнего». Самые ближние для нас это те... с кем мы под одной крышей. Это самое ближнее. А те, кто в Красной Горке, это уже потом. Надо научиться любить тех, с кем мы живем сейчас. Люби ближнего, как само себя. И жизнь Давида для нас это пример. Пример хороший. Друзья, второй аспект – это любовь к церкви. Любовь к церкви. Поднимите руку, пожалуйста. Давайте по-честному, друзья. Поднимите руку. Кто еще не член церкви? Пожалуйста, поднимите руку. А, ну, опустите, да, ну, довольно много. Друзья, но тем не менее, не меньше, чем 2/3 у нас здесь уже члены церкви. Друзья, что я вот хочу о Давиде, какую мысль взять в отношении нашем к церкви. Вот почему Давид верил, что он одолеет Голиафа? Вот по тексту Библии, друзья, кто может сказать, почему Давид верил, что он одолеет Голиафа? Он говорит, я догонял льва и медведя и отнимал овцу, а их умерщвлял. И с этим филистимлянином необрезанным тоже будет, потому что он поносит воинство Господне. Вот почему Давид верил, что он его убьет. Потому что он поносит воинство Господне. Друзья, а воинство Господне, ну, вело себя не очень. Так же, да, Голиаф, когда только выходил, они все разбегались, он их не бил даже. Он не пугал их даже, не кричал на них, не размахивал мечом. Он только выходил, а воинство Господне разбегалось. То есть это было позорное войско и позорное поведение. А Давид говорит, он поносит воинство Господне. Он не сказал... Позорно войско поносит. Воинство Господне поносит. Братья и сестры, Израиль – это есть прообраз церкви. Это прообраз церкви. И вот посмотрите, как Давид относился к своему народу. Он не поносил, не злословил. Он не смеялся, как вам не стыдно, что же вы, позорники, и все такое. Он так не говорил. Но он их называл воинство Господне. Как высоко он о них отзывался, братья и сестры. Я скажу, сегодня бывает модным осуждать, братьев осуждать, осуждать церковь, ну, свою поместную, или братство где-то осуждать и так дальше. Безусловно, друзья, есть у меня недостатки, у братьев есть недостатки. И в церквях, и в братстве есть недостатки. Но не осуждать нужно, а надо молиться, во-первых. И если отзываться, то стараться видеть, а что же хорошее в этом братстве. Ведь, друзья, посмотрите, какой путь страдальческий. Как вот, который братство прошло. Ведь посмотрите, один за другим уже уходят братья. И вот вчера еще один брат ушел. И поэтому мы должны видеть, а что же хорошо. И благодарить Бога, что мы в этом братстве находимся. В церкви. Ведь мы в отделенных церквях, друзья. Посмотрите, вот возьмите Краснодар, Майкоп, регистрированные церкви. Там в тысячах исчисляются. А наши церкви 100-200 человек или 10-20 человек. И мы попали в эту маленькую церковь. То мы должны Бога благодарить за это. Когда я в 15-летнем возрасте пришел в отделенную церковь, рожденный, в регистрированный, я пришел в отделенную церковь. И я благодарю Бога, что Бог обратил на меня внимание и сказал, не туда идти, а вот сюда ты иди. И поэтому мы должны ценить это, друзья, и молиться, и восхищаться этим, и благодарить Бога, и благодарить Бога. И вот я смотрю, как Давид относился к Израилю. Хотя да, там страх присутствовал. Ну и все неудобно. Не нашлось ни одного человека, который вышел бы и сказал, я сражусь за Голиафом, будучи готовый умереть. Друзья, вот здесь одна записка. Одна записка. Вопрос, можно ли любить ближнего не как самого себя, а больше себя самого? Или это нереально? Способен ли на это человек? Ну и прочее. Друзья, Христос сказал, любите друг друга, как я возлюбил вас. И себя отдал. Не нашлось человека, который вышел сразиться с Голиафом, готовый умереть за воинство Господне. А Давид вышел. И он верил в победу. Но он вышел сражаться, друзья, будучи ростом заметно ниже, не имея оружия, не имея кольчуги. Взял с него 5 гладких камней, и Голиаф смеялся с него. Но Давид вышел сразиться, потому что он переживал за свой народ. Переживал за свой народ. Братья и сестры, вот апостола Павла когда судили, и кто его, ну, предал суду? Ну, народ, израильтяне предали его суду. И апостол Павел на суде сказал, и вот за надежду Израилеву я стою теперь перед судом. Но не в том, впрочем, чтобы в чем-нибудь обвинить мой народ. Вы знаете, он мог бы обижаться. Ну как же, братья иудеи, меня предали на суд. Он говорит, не в том, чтобы обвинить в чем-нибудь мой народ. И он так дело ставил, чтобы не обвинить тех, которые его суду предали. Вот вы почитайте все его оправдательные речи, они были так построены, чтобы не обвинить тех, кто его предали суду. Вот какое отношение. И поэтому, если когда-то нам кажется, что с нами служитель несправедливо, или, скажем, в церкви несправедливо какое-то решение вынесли, или еще что-нибудь, братья и сестры, тем не менее мы должны ценить, что это церковь Господа Бога Живого, это Его народ, это дети Божьи, это воинство Господне, церковь сегодня. И поэтому люби ближнего, это люби церковь, в которую ты ходишь и в которую ты членом стал. А если еще не стал членом, значит станешь членом. И любить надо. И эта любовь, друзья, она в самом практическом смысле, знаете, в чем проявляется? Ну, можно было сказать, в служении ближним и так дальше, и так дальше. Но это вещи чуть-чуть далекие. Я более близкие. В посещении собрания. В посещении собрания. Братья и сестры, ну вот не очень удобный пример, ну в смысле, кажется, из другой области. Ну вот юноша и девушка хотят вступить в брак и любят друг друга. И любят друг друга. Безусловно, безусловно, время, когда они близко, не будет для них тяжелым. Так же, да? Не будет для них, даже если вот в таком общении, да, вот она там сидит, он здесь, ну, к примеру, да. Но время у любящих, оно не будет тяжелым. Не оставляйте собрания своего. Это показатель любви. Тот человек, который любит церковь, он собрания пропускать не будет. Служение ближним, отдача, любовь агапе, пожертвовать себя, это очень правильно, это очень важно и все прочее. Друзья, но это тоже может быть больше теоретическая сторона, а практическая, не оставляйте собрания своего. Я, например, признаюсь, братья и сестры, вот почему я иду в собрание. Одна сторона, что проповедь, и буду слушать, и пение буду слушать. Вторая сторона, что я служитель церкви, иду в собрание. Но один из важнейших аспектов, я люблю собрание, потому что я вижу братьев и сестер. Я иногда анализировал, друзья, вот есть ли в церкви человек, которого я не люблю. Вот у нас около 300. Вот, если человек, которого я люблю, да, я так прикрикнул кому-то что-то еще. Ну, вы же замечаете, что я иногда прикрикиваю, да, на вас. Там шумнул на качелей, там-то на качелях. Вот, ночью там человек один бродил, я его отругал, что, я говорю, все сегодня спать лягут в 11:30 за то, что ты ночью бродишь. Вот. И, ну, посмотришь вот на народ. Ну, не могу видеть человека, которого я бы не любил, ну, презирал бы. Неприязнь бы испытывал, и так дальше, и так дальше. Братья и сестры, то есть, любить ближнего – это любить церковь. Любить старушку, которая, ну, уже очень старенькая, и, может быть, ну, далекая от нас по положению, или по месту жительства, или по родственным. Любить детей, которые вот сидят, детишки, да, и балуются немножко в церкви, да, и на молитве плохо себя ведут, и ходят, и мешают слушать. Но такие малыши бывают, ходят, по полу топают и все прочее. И вот этих детей тоже любить, хотя не у меня они родились и так дальше. Любить ближнего. Братья и сестры, третий аспект – любить друзей. Я понимаю, что нормальное положение, когда каждый человек имеет друга. Хотя есть одинокие, кто не имеет друзей. Но нормально, если есть у меня друзья. Друзей мы больше любим, чем не друзей. И это нормально, это нормально. Где я вижу у Давида это, братья и сестры? Вот я, ну, прочитаю, хотя мог бы. Просто я иногда люблю читать даже то, что знаю. Друзья, я прочитаю 4, 1 Царств, 20 глава. 1 Царств, 20 глава. Ну, я сначала прочитаю 18 глава, 1 стих. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу». В 20 главе, друзья, вот что хочу прочитать. 41 стиха, 40 стиха. «И отдал Иоаннафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему, ступай, отнеси в город. Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю, и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе». Посмотрите, друзья, вот я в сторону Давида. Иоаннафан, он, друзья, это ярчайшая личность в смысле дружбы. Может быть, очень хорошо было бы рассмотреть дружбу Иоаннафана. Но вот дружба Давида, посмотрите, друзья. Вот за Иоаннафана написано, что полюбил Давида как свою душу. А Давид, вот встречается Иоаннафан и Давид в лесу. И Давид упал лицом своим на землю и трижды поклонился. Хотя он уже был помазан в цари над Израилем. Был помазан в цари над Израилем. И если бы Иоаннафан поклонился, друзья, Иоаннафан знал, что Давид будет царем. Иоаннафан Давиду сказал, я знаю, что ты будешь царем после моего отца. И Давид знал, что он будет царем. Он знал, когда его Самуил помазал. Он знал, что будет царем. Друзья, и Давид своему другу упал лицом своим на землю и трижды поклонился. Я никогда никому так не кланялся, друзья. Богу кланялся. Я иногда в уединении, иногда кланялся Богу, кланяюсь так лицом до земли. Людям никогда. Давид упал лицом на землю и трижды поклонился. Он очень сильно любил Иоаннафана, Давид. И очень сильно ценил дружбу. И потом они обнялись и целовали друг друга. Ну, странно, да? Вот даже два мужчины взрослых обнялись и целовали друг друга и плакали. Друзья, любить ближнего – это любить друзей. Вот иногда смотришь, что такие бывают холодные отношения. Сегодня с одним дружим, завтра с другим. Этот обижается, ревнует, потом тот. Ну, это у сестер, так у братьев это нет. Мужчины другого склада. А у сестер такое бывает. Вот. И я скажу, друзья, что вот любить ближнего надо уметь любить друзей. И надо ценить дружбу. Часто бывает, мы дружбу не ценим. А в Библии написано, знаете как? Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Поэтому иметь друзей, любящих и любимых нами, написано, друг, как брат явится во время несчастья. А несчастье все равно будет, друзья. Такого не бывает, чтобы всегда зеленый светофор и всегда солнце. Будет и тучи, будут и дожди. И друг, как брат, придет тебе помочь. Но дружбу надо уметь ценить. И друзей надо любить. И написано, бывает друг более привязанный, чем брат. Вот что такое дружба. И поэтому, друзья, любить ближнего, это надо уметь любить друзей. И я хочу вас призвать вот к этому, чтобы мы любили вот друзей, чтобы мы имели. Тот, кто не имеет друзей, скорее всего, у него любви мало. Любви мало. И поэтому жаловаться на одиночество там и так дальше. Надо проверить себя, почему у меня нет. Может быть, способности любить нет. Братья и сестры, и еще какую мысль хочу сказать. Это, ну, вот по поводу дружбы Давида. Да, я чуть-чуть позже с Иоаннафаном, чуть-чуть позже скажу. Друзья, это и четвертый аспект, это любить врагов. Ну, это самый трудный, друзья. Вот в перечне там самый трудный. Почему трудный? Потому что, ну, во-первых, нам кажется, что врагов у нас нету. Ну, вот у Давида был Саул враг, а у меня, вот я думаю, вроде нет врагов, из людей вроде нету. Но я немножко, друзья, вот здесь чуть объяснение скажу. Бывает, когда кто-то за нас плохо говорит, несправедливо и плохо за нас говорит, или обманывает даже. У меня в жизни такое часто было, что за меня, ну, такую нелепицу вот не несли, что, ну, вызвать, выговорить, тем более власть имеем, наказать можем, и так дальше, и так дальше. Друзья, ну, вот какая наша реакция? Вот если мы слышим, что за нас что-то не так говорят, или с нами несправедливо поступили, или еще, а может быть, даже и вражда какая-то получилась, даже вражда. К сожалению, такое бывает, что между вами зависть, ссоры, вражда, распри, разногласия. Так в Библии написано. И такое бывает. И вот уметь любить врагов. Братья и сестры, помните, когда Давид на гуслях играл, а Саул в него копье бросил? Помните, да? Для чего Давид на гуслях играл? Он же для Саула играл, чтобы злой дух отступил. А Саул в него копье бросил. И еще, вернее, это чуть позже было. И еще, друзья, когда Саул преследовал Давида, Давид точно знал, что если он попадет в руки Саула, он его убьет. Не пожалеет. И вдруг Давид в пещере, и с ним 400 человек. И Саул в пещеру зашел. И в пещере темно. А когда с улицы в пещеру, ничего не видишь. Так же вот в туннель, когда въезжаешь, и свет включаешь, и ничего не видишь. А Саул в пещеру зашел, и не видит никого. А здесь 400 человек. И люди Давиду говорят, это тот день, о котором Бог сказал, предам врага твоего в руки твои. То есть, ну вот враг в твоих руках, делай с ним что хочешь. Можешь ударить мечом, можешь копьем ударить, вот, или еще. А Давид тихонечко отрезал край от одежды Саула. И потом, когда Саул вышел благополучно из пещеры, и Давид следом выходит, когда Саул чуть отошел. И слова Давид говорит, «Господин мой царь», и поклонился. Когда Саул посмотрел, и он поклонился ему. Человеку, который его преследовал, убить хотел. Он его называет господином, и кланяется ему. И говорит, вот посмотри, что у меня в руке. Твоя жизнь у меня в руках сейчас была. И Саул заплакал. Братья и сестры, вот написано, не будь побежден злом, но зло побеждай добром. И Саул заплакал. То есть жестокого сердца расплавилось, и он заплакал. Вот как уметь любить врагов. Но мы скажем, Давид не хотел его убить, потому что написано, не поднимай руку на помазанника. Вторая ситуация. Давид и Овеса в стане Саула. И вот Саул спит. И копье рядом. И Овеса говорит, я его сейчас ударю копьем. И все, братья и сестры, и прекратится распря, прекратится война, завтра я буду царем, все, наступит мир и благополучие, благоденствие, и все. Может быть, сам Бог это предоставит. И причем я не буду убивать. Мой оруженосец ударит, и все. Он будет виноват за убитого царя, и все. А Давид ему говорит, в Библии написано, кто поднимет руку на помазанника, не останется ненаказанным. И не разрешил. Друзья, если бы Давид просто промолчал, просто промолчи, и Овеса его ударит, он был готов ударить. Но Давид не разрешил. Вот что такое, друзья, любить врагов. Любить врагов. Нам иногда кажется, что вот, ну, если там гонение, вот, любить чекистов, КГБистов и все прочее, враги и так дальше. Братья и сестры, вот мы должны научиться так, когда между нами какие-то конфликты и все прочее, или когда действительно меня кто-то преследует злословием или еще чем-нибудь, а может быть и люди со стороны мира, там начальство на работе или в институте, в школе, ну, преследуют, унижают и так дальше. И вот надо уметь их любить. Надо уметь их любить. Братья и сестры, я прочитаю песню, которую Давид написал о Сауле и об Иоаннафане. А вы только вот так послушайте сердечно, внимательно. Какие слова, друзья, кажется, невозможно прочитать без слез. Когда человек о своем враге песню пишет, когда погиб Саул. Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные. Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненый, без стука сильных, лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезны и согласны в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов и сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы, как пали сильные на брани. Сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное. Друзья, это вот последние два аспекта. Друзья и враги. Один друг, а другой враг. И посмотрите, как Давид его называет, Саула. Быстрее орлов, сильнее львов они были, любезные и согласные. Ну и так дальше. И я вижу, друзья, что Давид умел любить врагов. Хотя принцип Ветхого Завета – ненавидь врага твоего, братья и сестры. Давид имел право ненавидеть Саула. А Христос сказал, любите врагов. И ветхозаветний Давид, он как будто член церкви, друзья. Он как будто член церкви. Он умеет жить по принципам Нового Завета. Я скажу, это очень большая высота. И поэтому, слава Богу, друзья, что сегодня вот у нас в нашем лагере, ну, настолько яркая личность предложена, что мы, члены церкви, берем для себя прообраз человека, который жил за 1000 лет до Иисуса Христа. Кажется, это несправедливо и неправильно. Но я вижу, друзья, что это были люди высокого уровня жизни. Люди большой духовной высоты, которым следует подражать. Братья и сестры, ну что я хочу в заключение сказать? Не любить – это грех. Не любить – это грех. Не хочу разделять сейчас, но написано так: не любящий пребывает в смерти. Кто не любит брата, тот во тьме. Братья и сестры, если мы не любим, мы просто на небо не попадем. Так поступай и будешь жить. А если так не поступаю? А если ты или я так не поступаем? Так поступай и будешь жить. Не любить – это грех. И поэтому пускай нас Господь благословит, друзья. Каждая тема, она не о вечной жизни, не к вечной жизни, не о спасении, а о любви. Друзья, любить – это значит жить. А не любить – это значит умереть. Это значит смерть вторая. Но написано, кто записан в книге жизни, смерть вторая не имеет власти. Кто любит над ним, смерть вторая не будет иметь власти. Поэтому будем проверять сегодня, друзья, наши отношения в нашем родительском доме, наши отношения в церкви, в братстве, наши отношения с людьми, которые вокруг нас, и с друзьями тоже. Я, друзья, к молитве хочу прочитать записку. Дорогие братья, я очень благодарю, я очень благодарна вам за этот лагерь и что я могла быть в нем, но я переживаю за свое духовное состояние. Я знаю, что неправильно живу, но когда идет призыв к покаянию, меня совершенно не касается Слово Божье. Я сильно переживаю за свое духовное состояние, что со мной не могу понять. Не могу читать Библию, молиться. В сердце какая-то пустота, да и только. Я хочу, чтобы Слово Божие касалось меня, но я не могу понять, что со мной происходит. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарю вас за все, что я слышала и что получила за эту неделю. А что делать, если в жизни вообще нету любви никому? Как ее найти? Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы помолились вместе, а то бы, чтобы мы умели любить, чтобы мы способны были любить, чтобы мы не растратили себя на плотскую любовь к юношам и девушкам за пределами церкви, а потом, а здесь ничего не осталось. Мы растратили все в 10 классе или в 8, или где-то в институте, а здесь уже ничего нет. Покаяться надо и просить, чтобы Господь помог нам любить тех, о ком мы сегодня говорим, ближнего, как самого себя. Или как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Братья и сестры, я хочу предложить, может быть, кто-то покаяться хочет. Может, жизнь неправильная была. И хотел бы покаяться, может быть, вот автор записки. Но я хочу сначала помолиться, друзья, вот за тех, кто эти записки пишет, а потом пригласить к покаянию, кто захочет, чтобы покаялись. Почему я так хочу, друзья? Может, тот, кто записку написал, по нашей молитве сможет встать и выйти и покаяться. Кстати, так это он не одинок. Ко мне вчера подходили, или ночью сегодня, что я хочу, но встать не могу. Кто-то меня держит, к скамейке как будто привязал, и встать не могу. Вот я предлагаю, чтобы мы помолились сначала, а потом я приглашу к покаянию. Аминь.